Добрый вечер, почтеннейшей публике. 0 часов 15 минут с небольшими копейками. Так показывают часы в нашей студии. Вы слушаете ночную музыкальную программу «Братья по оружию». По-прежнему в отпуске Георгий Ираклич, поэтому с вами лишь один из двух постоянных ведущих. Меня зовут Владимир Ильинский. Вместе со мной сегодня работает звукорежиссер Николай Коттов. Эфир у нас сегодня посвящен группе «Small Faces». В гостях у нас Ольга Павловна, Джуд Викторовна. Видимо, все-таки еще несколько слов нужно сказать, прежде чем мы предоставим им микрофон. Мы с вами не виделись, не слышались, точнее, одну неделю, но за это время так много изменилось в нашей жизни, не стало, вот, по крайней мере, будем считать время на телевидении. Эхо пропало с УКВ, поэтому даже не знаю. Вполне возможно, что на нас обрушится сегодня море звонков с требованием срочно восстановить вещание на передатчике УКВ. Но это, соответственно, как вы понимаете, не в наших силах, зависит не от нас. Поэтому я надеюсь, что большинство из вас уже в курсе и, видимо, заблаговременно перешли на диапазон FM. Ну, видимо, с общими словами все. Да, вот забыл все-таки, напомню еще и телефон, и номер пейджера. Наверняка вы будете звонить, присылать сообщения на пейджер. Так, 788-2088, абонент «Эхо Москвы» — это пейджер, и 203-1922 — это телефон в студии. Ну, а теперь слово нашим гостям.
Ну, прежде всего, добрый вечер.
Добрый вечер.
С вами Ольга Павловна и Джуд Викторовна.
Как-то непривычно вас видеть и слышать вот в «Братьях по оружию». Давненько вы здесь не появлялись.
Ну, я надеюсь, что особенно никто не возражает. Для тех, кто прослушал, о какой группе сегодня передача, или, может быть, для тех, кому это название ничего не говорит, я, пожалуй, позволю себе позагадывать немножко загадки. Во-первых, это группа, которая считала, что корни их музыки уходят в ритм и блюз, но это не Rolling Stones. Это группа, которая была модами и популярной, эта группа была среди модов, но это не The Who. На их концертах стоял такой шум, что музыки не было слышно, однако это не Beatles. В результате группа отказалась от гастролей, сосредоточилась на студийной работе и выпустила концептуальный психоделический альбом, который считается теперь классикой рок-музыки. Однако этот альбом не «Сержант Пеппер». Ну, как мы уже сказали, это группа «Small Faces», как ни странно. Кроме того, вот такие интересные факты, неожиданные достаточно. Это группа, которая до недавнего времени не получала никаких гонораров, никаких авторских отчислений за свои песни. Вот.
Это какое-то, видимо, должно для этого быть веское основание.
Основание.
Может быть, потом расскажете подробнее или сейчас?
Конечно. Сразу? Просто, собственно, это несколько... Мы заглядываем вперед, о чем пойдет речь в этой передаче. Кроме того, она известна тем, что на протяжении года фактически вся группа жила вместе в одном доме. Ну, трое из группы, а четвертый ежедневно наносил им визиты. Вот. Частенько их концерты останавливались из-за того, что публика прорывала заграждение и бросалась на сцену. И, надо сказать, неоднократно, то есть они были настолько популярны, что даже неоднократно страдали от фанатской любви, попадая в соответствующие лечебные заведения, то бишь больницы. Вот. Что любопытно...
Брачная картина какая-то вырисовывается просто.
Но,
потому на костылях играют все на костылях.
Вроде там
было такое.
Группа Sex Pistols называла эту группу одной из своих самых любимых групп и наиболее повлиявших на их творчество. Еще, наверное, стоит сказать, что это та группа, которая после распада породила, можно сказать, две супергруппы, которые были невероятно популярны в 70-х. Это Humble Pie и Faces. И прямо сейчас обратимся к музыке и послушаем, можно сказать, увертюру к нашей программе.
We'll be right back.
Мы с вами только что слушали вещь с наименного альбома «Ogden's Not Gone Flake» 1968 года, того самого альбома, который, как я уже говорила, считается сейчас классикой рок-музыки и, может быть, даже классикой психоделии.
Но история группы началась, конечно, задолго до этого. А началась она не то в конце 64-го, не то в начале 65-го года, когда тогда еще совсем юный Кенни Джонс, который тогда еще не был барабанщиком, но хотел им стать, как он говорит, летом было 13 или 14, ходил в местный паб, скрывая свой подлинный возраст, а жил он в районе восточного Лондона Степни. Надо сказать, что все участники группы Small Faces из восточного Лондона, то есть из Эстенда, все кокни, соответствующим произношением и акценту. Так вот, он посещал этот паб, но, естественно, может быть, и не очень естественно, но не для того, чтобы пить пиво, а чтобы наблюдать за тем, как играла местная джазовая группа, имени которой история не сохранила. Он очень внимательно сидел и смотрел на барабанщика. В один прекрасный день парень, который играл на барабанах в этой группе, не выдержал, подошел к нему и спросил: «Что это ты у меня так пялишься?» Он сказал: «Знаешь, я играю, хочу научиться играть на барабанах и смотрю, как ты это делаешь». Тот, видимо, намотал себе это на ус и несколько еще дней, может быть, и недель ждал подходящего момента. В один прекрасный день сказал: «У нас тут сейчас в зале присутствует человек, которого мы бы хотели пригласить на сцену, чтобы он сыграл на барабанах. Среди нас есть вот замечательный молодой барабанщик». Кенни Джонс поозирался в поисках этого барабанщика, но не догадался, что имеется в виду он, пока его не подозвали на сцену. Он сам говорит, что он сам не понимает, как он умудрился попасть в ритм, но все прошло очень прилично. Он спустился со сцены, и к нему подошел бармен этого паба, который сказал: «Знаешь, у меня есть брат, который хочет собрать группу. Похоже, что ты ему подходишь. Он тут как-нибудь на днях зайдет и с тобой поговорит». Ну, фактически, на следующий день в тот же самый паб пришел брат бармена, и это был Бронни Лейн, который был чуть постарше Кенни Джонса. Кенни Джонс, вообще, надо сказать, был самым молодым в этой группе, после того, как уже устоялся ее окончательный состав. Лейн был на 2 года старше. Джонс родился в 48-м, а Лейн в 46-м. Джонс соврал ему, сказал, что ему на самом деле 16, а не 14 или около 15. Но Лейн, естественно, понял, сколько ему лет, но, в принципе, парень его устраивал как барабанщик. И они создали группу, которая изначально называлась The Pioneers, но поскольку группа с таким названием тогда в Британии была просто считанная, видана-невиданная, они переименовались в The Outcasts. И в этом составе, ну, имен других участников, по крайней мере, может быть, история сохранила, но не в тех источниках, которые широко доступны, по крайней мере, нам. И в этом составе они поиграли некоторое достаточно непродолжительное время. Ну, естественно, были любителями, играть толком не умели. Ни Кенни Джонс на барабанах, ни Ронни Лейн на басу. И в один прекрасный день, а может быть, не в один день, но путем каких-то достаточно сложных и серьезных размышлений, Ронни Лейн пришел к выводу, что, будучи гитаристом, он многого не добьется. Ему желательно переключиться на какой-нибудь другой инструмент, где мало, скажем так, есть большой спрос на музыкантов, владеющих этим инструментом, а именно басом, а желающих играть на нем немного. Потому что все хотели быть, стоять впереди на сцене, по крайней мере, либо петь, либо играть на гитаре. Тогда он решил сменять бас на гитару. У него была, кстати, хорошая гитара, которую ему купил отец, гитара марки Gretsch, которые тогда были редки, стоили довольно дорого. И они вместе с Джонсом отправились в достаточно известный по тем временам, по тем местам магазин под названием J60, где, как ни странно, в то время работал человек по имени Стив Мэриот.
Надо еще сказать по поводу встречи Ронни Лейна и Кенни Джонса, что Кенни Джонс, он, как правило, замечает такие моменты, что ему было исключительно легко с ним общаться, у них были общие вкусы в музыке и, надо сказать, даже в одежде, потому что оба
были модами.
И тоже касается Стива Мэриота. Что касается, как бы, началось все с покупки бас-гитары. Ронни Лейн пришел к нему в магазин и сказал: «Я бы хотел купить вот ту бас-гитару». Стив Мэриот сказал: «О, это самая лучшая бас-гитара, которая есть у нас в магазине». Завязался разговор, и закончился он уже дома у Стива Мэриота, поскольку у него была знаменитая коллекция ритм-н-блюзов, которую он, значит, стал проигрывать своему новому другу Ронни Лейну. И так можно сказать, завязалась фатальная дружба.
Стив Мэриот, надо сказать, пришел в музыку достаточно необычным путем. Он в детстве был актером. В том числе играл в постановке на Вест-Энде в «Оливер». Причем, как он говорит, на прослушивании перед «Оливером» он пел одну из песен Бадди Холли. Но, как он говорит, он говорил, точнее, сейчас уже в настоящем времени говорить о Мэриоте, к сожалению, уже нельзя, потому что он погиб около 9 лет тому назад. Он говорил, что актерская карьера его не прельщала, и его, в общем, затолкали на эту стезю родители. И его очень огорчало, раздражало и порой, видимо, даже бесило то, что вокруг него в этой среде в основном находились ребята, мальчишки, которые происходили из более обеспеченных кругов общества. Как говорят англичане, их просто прям-таки несло деньгами. А он, как и все прочие, как я уже говорила, участники будущей группы Small Faces, был из бедного достаточно, ну не бедного, такого, на уровне нижнего среднего класса района Лондона, из Стенда, и обстановочка это его не очень радовала. То есть, в конце концов, он вырвался из этой среды и устроился на подработке в магазин музыкальный продавать разнообразные инструменты.
И так случилось, что его пригласили, Ронни Лейн пригласил его сыграть со своей группой The Outcasts. И при знакомстве Кенни Джонса и Стива Мэриота тоже произошел очень интересный случай. Реакция Кенни на Стива Мэриота была совершенно как бы потрясающей. Он отпрянул просто от него, потому что в эту ночь, вот в ночь с этим событием, ему был сон.
По крайней мере, так говорил Стив Мэриот.
Ну, можно, думаю, ему верить, потому что да. Все говорят, что Кенни Джонс достаточно простой парень, и он такие вещи просто не умеет. Не мог бы
не стал бы сочинять. Сон был такой. Он конкретно подробностей не помнил. Помнил, что видел группу на сцене в каком-то очень популярном по тем временам шоу. Название сейчас, конечно, я не вспомню, но это не имеет значения.
Чуть ли не ради Стади Гоу.
Нет, какой-то другой. Да. И люди, которые стояли на сцене, были он, Ронни Лейн и Стив Мэриот.
Его лицо он конкретно запомнил.
Правда, сам Кенни Джонс в своих воспоминаниях говорит сейчас вот в современных интервью, что не поминает о вещем сне, но говорит о том, что когда он увидел Кенни, ой, господи, не сам же себя он в зеркале увидел, когда он увидел Стива Мэриота, у него было такое ощущение, что он знал этого человека всю жизнь, и что он как бы встречается с ним не в первый раз. В общем, видимо, ощущение у него такое возникло не случайно, потому что и название группы потом уже, после того, как случилась история с выходом Лейна и Джонса из состава Outcasts, называлась группа называлась Small Faces далеко не случайно. Тут есть две причины. Во-первых, естественно, слово Faces происходит от термина распространенного и привычного в модовской среде слово Face. Face — это мод, обладающий высоким статусом, то есть тот, кто задает тон и как бы является источником и проводником стиля. А те люди, которые находятся как бы на низших, более низких слоях иерархии, хотя четкой иерархии, естественно, не было. Это не какая-нибудь, не знаю, гарлемская банда или что-то вроде этого. А те люди, которые находились, условно говоря, на более низких ступенях, они назывались tickets. То есть это уже было заявлением о том, что в эту группу входят не простые обыкновенные моды, а люди, на которых нужно ориентироваться в смысле стиля, стиле музыки и в одежде. А small они по другой причине, потому что
все маленькие были.
Они все действительно были очень маленького роста. Ну как, ну не очень маленького, естественно, не карлики, ну где-то 1.65 м, 1.70 м.
А название это придумала девушка того человека, который как бы основал Small Faces, входил, точнее, в начальный состав Small Faces, но впоследствии из этого состава выбыл, конкретно потому, что он не был small, маленьким не был.
Ну, это, конечно, смешное объяснение, но, тем не менее, если посмотреть на фотографии этого человека по имени Джимми Уинстон, которого, как говорит Стив Мэриот, группу привел он, то заметно, что он выделяется уже в первую очередь просто своими размерами на фоне остальных парней. Он чуть ли не в два раза шире в плечах и выше на полголовы. Но еще сыграла свою роль, что он был старше и происходил тоже немножко из другой среды, и в сущности хотел быть актером, а не музыкантом. Но это было все-таки немножко попозже. А первый концерт, который Стив Мэриот сыграл, можно так сказать, с группой тогда еще The Outcasts, с группой Ронни Лейна и Кенни Джонса в местечке Бермонси, закончился, конечно, если и не провалом, то все равно все-таки весьма печально, потому что все они вспоминают, что непонятно по какой причине, может быть, просто, может быть, от радости, может быть, от нервов.
Перебрали.
Они умудрились так хорошо набраться перед концертом, что толком себя не помнили. И Мэриот изничтожил фортепиано, которое стояло на сцене. Фортепиано, естественно, принадлежало владельцу зала, где они играли. И другие участники группы смотрели на это безобразие, но он изничтожил обычным способом. Он играл на нем, изображал Джерри Ли Льюиса, скакал по нему ногами и вообще сходил с ума по полной программе. Остальные участники группы смотрели, естественно, на Кенни и на Ронни Лейна с большим осуждением, потому что понимали, чем это для них закончится. То есть они притащили этого маньяка. И сейчас из-за них, из-за него и, соответственно, из-за них...
Их просто вытурили.
Их просто вытурили, естественно. То есть можно сказать, что и Лейн с Кенни Джонсом решили покинуть эту замечательную молодую команду, и можно сказать, что их попросили, видимо, по обоюдному согласию.
И вот когда они остались втроем так и вспоминают. Сидим мы втроем на обочине. Может, сказать, на развалинах. Думаю, что теперь делать? Ну что ж, сформируем-ка мы группу между собой. Так они и сделали. И попросили в эту группу, как бы гитаристам, они попросили прийти того самого...
человека по имени Джимми Уинстон.
Джимми Уинстон.
Его родители держали очень хороший паб, по воспоминаниям всех участников группы, по названию Ruskin Arms. А он сам, как бы, ну, может быть, не с детства, но с определенного возраста хотел стать актером, даже снимался в каких-то небольших ролях, выходил на сцену, потом поступил в школу актерского искусства. И в тот день, когда он, фактически на следующий день после того, как он ее закончил, и вернулся на... помочь своим родителям в работе по пабу, собираясь нанять себе агента и заняться, ну, обычной деятельностью, чем люди занимаются, когда они становятся на Западе молодыми актерами. В общем, продвигать себя по этой стезе.
Ты думал, с девушками знакомиться?
Нет, это вот завести потом. Себе агента и дальше.
Да, только так. В паб заявился Мэриот, как-то так они разговорились, выяснилось, что Уинстон, который раньше захаживал в музыкальный магазин, где работал Мэриот, играет на гитаре, играет лучше, чем Мэриот, это признавал сам Стив. Он был приглашен в группу, стал ее полноправным участником. Но постепенно ему пришлось переключиться с гитары на клавишные, потому что, видимо, дело было в том, что Мэриот хотел быть фронтменом. Ну, видимо, действительно дело именно в этом, потому что изо всех прочих участников он обладал именно наиболее таким пробивным характером и больше всего как бы сам себя подготавливал на роль основной звезды, хотя группа, в общем, в группе были очень равные отношения потом. И, значит, Джимми Уинстон переключился на клавишные, на которых до того вообще играть не умел, ну, пришлось научиться. А Мэриот... стал гитаристом.
Еще надо сказать, что группа-то, когда сформировалась, она не имела никаких далеко идущих планов. Все это делалось исключительно ради развлечения, для какой-то, я не знаю, для каких-то, может быть, карманных денег. При всем при этом Ронни Лейн и Кенни Джонс работали, изготовляя...
Они работали на фирме, которая изготовляла усилители. Причем... Ронни Лейн работал на чем-то вроде нашего ОТК, а Кенни Джонс эти усилители напичкивал, соответственно, лампами, что там в них еще входит. Причем Кенни Джонс говорил, что он специально, Ронни Лейн специально запарывал усилители, которые собирал я, из вредности. Стив Мэриот говорит, что Кенни Джонс занимался несколько другим делом, должен был паковать усилители в ящики, но он их вовсе не паковал, из этих ящиков строил себе что-то вроде домика. И когда в один прекрасный день Ронни Лейн дошел до того, что... заявился на фабрику с громкими воплями бесплатные усилители для Стива Мэриота, их обоих оттуда вышибли с треском.
Ну как-то еще Ронни Лейн служил в военном офисе и вообще...
Ну тоже удивительные байки, вроде того, что он служил чем-то вроде курьера, подрабатывал курьером или в Министерстве иностранных дел, или в Министерстве внутренних дел, ну в чем-то таком очень важном. И забегая в паб, где они встречались днем, с этими бумагами, которые он должен был отнести из одного места в другое, он их разворачивал, они там попутно, жуя какую-то пищу...
Проливая туда соус.
Проливая туда соус, рассматривая планы каких-то баз для подводных лодок.
Подводных судов, да.
Ну, это все, конечно, очень сомнительно, но весьма...
Подводных лодках не надо сегодня.
Ну, понятное дело. Но дело в том, что, ну, просто вряд ли, конечно, Ронни Лейну бы доверили таскать действительно какие-то серьезные документы. Но интересный момент, что...
Его оттуда выперли.
В типичном, как бы в единственном настоящем подлинном фильме о модах, главный, который называется «Квадрофения», и построен по мотивам рок-оперы с того же названия группы The Who, интересно, любопытное совпадение, главный герой Джимми как раз является чем-то вроде курьер. Правда, не в Министерстве военных дел.
Ну, так или иначе, Ронни Лейна оттуда попросили, потому что он не доносил те вещи, которые ему поручали, в ценности и сохранности. Короче, когда их всех выгнали, их всех работ,
пришлось
стать профессионалами.
Стать профессионалом.
Вот. Ну и, соответственно, получилось так, что они нашли себе менеджера. Менеджером стал некто Дон Арден, мы об этом попозже поговорим, который помог им записать первый сингл.
Да, в это время они играли в очень известном модовском клубе на Leicester Square, который назывался... соответственно, точно так же, как знаменитый ливерпульский клуб The Cavern. И именно там нашел их этот знаменитый менеджер Дон Арден. Хотя туда заходили и другие люди, в том числе, говорят, захаживал и менеджер The Who, Кит Ламберт. Вроде бы они даже ему понравились, но его основные подопечные устроили, мы видим, взбучку, убоявшись того, что он разделит внимание между Small Faces и ими самими. Но в этом я, честно говоря, тоже, опять же, сомневаюсь, потому что Кит Ламберт считал The Who своим основным детищем. Так или иначе, Дон Арден стал менеджером Small Faces, А этот человек раньше был, привозил в Англию таких людей, которых очень уважали участники этой группы, как Джимми Рид, Джон Ли Хукер, Джина Винсента, и был их менеджером на территории Англии. Поэтому, естественно, они как бы с большой радостью откликнулись на его предложение подписать с ними контракт.
И 10 июня 65 года он становится их менеджером. В июле месяце записан первый сингл «What You Gonna Do About It». Авторы не Ронни Лейн и Стив Мэриот, как обычно. Авторами этого произведения, Юль, подскажи, не помню.
Автором этого произведения является Ян Сэмвелл, который одно время играл в группе The Drifters, в первой группе, как же его звать-то, такой... О, Господи, Клифф Ричарда.
Вот, соответственно, автор этой песни вы уже слышали кто, и сейчас мы послушаем этот сингл. Слушали песню «What You Gonna Do About It», которая вышла, была записана в июле 65 года, а в сентябре она поднялась в чартах, вышла, попала в чарты за номером 27, а потом поднялась до 14, пробыла там аж 12 недель. В принципе, это неплохой успех для самого первого сингла группы.
Дело в том, что в то время, в принципе, у Мэри и у Лейна, которые в дальнейшем стали такой пишущей парой, вроде как Леннон Маккартни и Джаггер Ричардс, уже начал появляться свой материал, но они были ориентированы на более жесткую музыку, на жесткий ритм-блюз и на соул, и им как бы не доверили выставить на первый сингл собственную вещь. Тогда по традиции считалось, что первым синглом группы, естественно, на основании которого можно начинать промоушен, раскрутку и будущие турне, зарабатывать деньги, должна быть действительно такая поп-ориентированная песня. И именно в этой роли, к этой роли очень хорошо подошла «What You Gonna Do About It».
Далее, значит, группа записала второй сингл. На стороне «A» было произведение «I've Got Mine». Но как раз с этим совпал тот факт, что начались как бы проблемы в отношениях с Джимми Уинстоном. Потому что...
Полно. Если можно, вот прежде чем вы перейдете к разговору о втором сингле, во-первых, сказать все-таки несколько слов по поводу модов. Вы довольно много уже слова сегодня употребляете. Вполне возможно, что среди тех, кто слушает, есть люди, которые плохо себе представляют, кто такие моды. Ну, наверное, чтобы вас не отвлекать и не сбивать с мысли, ну, достаточно коротко, но все-таки чисто внешне как можно определить, что, скажем, эта группа вот, модов, как они должны выглядеть?
Ну, как они должны выглядеть. На самом деле, что касается внешности, того, как люди должны были одеваться, ну, как раз в отношении моды существовало достаточно... не столько жесткий, сколько определенный кодекс. То есть был некоторый набор правил, которым нужно было соответствовать, чтобы ты считал себя своим в пределах этой группы, чтобы тебя считали своим. То есть оговаривалась негласно прическа. Все моды были очень аккуратно причесаны. достаточно коротко и аккуратно, что, кстати, на фоне длинных челок Битлз выделялось. Ну, достаточно посмотреть на фотографии ранее тех же The Who, которые, в общем, по внешности являются архетипической модовской группой, хотя, по сути, они модами как таковыми не являлись. Они, их первый менеджер Пит Мидден очень чутко распознал то, что есть соответствующая аудитория, у которой нет практически своей музыки, потому что моды не слушали ничего английского, они слушали только американский соул, метал, ритм-блюз, иногда даже фолковую музыку, вроде что-то такого вот из карибского региона. На самом деле моды, если так даже коротко, это, на мой взгляд, одно из самых, пожалуй, даже самое интересное и самобытное молодежное течение, если можно так назвать, хотя это все очень такие приевшиеся и не очень удачные слова, которые, в принципе, существовали на британской почве, вообще когда бы это ни было. Его возникновение относится где-то, я не считаю себя большим специалистом, сразу говорю, в этой области, поскольку меня в первую очередь интересует, просто так случилось, что я люблю музыку людей, которые какое-то время относились к модам или были модами изначально. Где-то возникло в начале, в самом начале 60-х, ну, где-то, может быть, году в 62-63-м. И закончилось практически году к 65-му. То есть, в принципе, период существования был очень непродолжительный. Хотя последствия были так называемые периоды возрождения интереса к этому движению. Есть люди, которые до сих пор считают себя модами и говорят, что ничего не изменилось, что мы носим такую же одежду, точно так же слушаем ту же музыку, точно так же собираемся в определенных местах. Правда, сейчас уже с рокерами не дерутся, по всей видимости. Но это уже, естественно, не то движение, потому что для возникновения чего-то подобного должна была существовать определенная атмосфера, определенная ситуация. Но, опять же, послевоенная Британия. Кейн Джонс говорил, что вот он с детства носил, все помню, все мое детство прошло в двух тонах, в белом и черном, ничего другого люди не одевали. Это было одновременно способом противопоставить себя старшему поколению, ну, естественно, понятное дело, и одновременно выделиться в рамках своего собственного. Одним из самых наиболее знаменитых, как бы характерных, одной из самых характерных, ну, не знаю, историй, что связанных с модами, это их знаменитые побоища на Брайтонском побережье и в других районах Южной Англии с рокерами. Рокеры слушали рок-н-ролл, носили кожу и ездили на мотоциклах, а моды были очень аккуратно пострижены, аккуратно одеты, и, в принципе, носили парки такие, плащи типа анорак.
На скутерах
ездили. На скутерах. Но это вот внешние отличия. Идеологии у них как таковой не было.
Я бы сказала, что был все-таки один девиз, который везде практически приводится, как бы «хорошая жизнь». Чистая жизнь, можно даже сказать, в трудных обстоятельствах.
Ну, этот девиз придумал тот же самый Пит Мидден, первый менеджер The Who.
То есть, ну, кстати говоря, у Стива Мэриота из Small Faces, у него очень интересная теория о модах, то есть у него свое восприятие. Он говорит, что вообще это вещь индивидуальная. То есть вылилось это все в достаточно такие коллективные формы. То есть мод — это принадлежность к какой-то группировке, группировке модов.
Да, просто есть очень хорошая фраза, которую он сказал: быть модом означало быть индивидуальностью внутри своей группы.
И, что интересно, начиналось все с каких-то... Вылилось все в то, что быть модом значило знак равенства, да, тратить огромное количество денег на одежду. Причем существовали очень такие правила, что...
Ну, это уже было потом, потому что поначалу-то как раз, когда быть модом еще не было модно, извиняюсь за тавтологию, по-английски тавтологии здесь нет, люди просто покупали то, что им нравилось, и за весьма дешевые деньги. А когда те люди, которые занимались модой, сообразили, что на это можно делать деньги... Течение само по себе ушло как бы сначала в подполье, а потом прекратилось, в сущности. Ну, для того, кто хочет представить себе хотя бы на основании восприятия людей конца 70-х годов, то, чем были моды, в принципе, совершенно спокойно я рекомендую фильм «Кондрафени», который очень достоверно, очень точно и тонко сделан.
А его реально можно это купить, посмотреть.
На Горбушке.
Да, единственная проблема в том, что он без перевода, а говорят они на ужасном английском языке, на том же кокни.
Это колорит. Случай.
Это колорит.
Но вот там, это аутентично, как вы выражаете.
Но там понятно все без слов, на самом деле.
Да.
Ну, все-таки давайте вернемся.
Да, вот возвращаемся. Как раз возвращаемся. Это мы не уходили от Small Faces, потому что, надо сказать, в отличие от Who, они были модами. Потому что Who все-таки это образ... был навязанным менеджментом.
Изначально. Ну, потом, конечно, ну ладно, не будем, а The Who сейчас это превратится в разговор о другой группе.
Дело в том, что они еще до того, как встретились сами между собой, они избрали для себя этот стиль как, ну, индивидуальный. Вот. И надо сказать, что во многом они друг другу сильно понравились, потому что, ну, как бы, нашли общий язык, потому что...
У них были общие вкусы.
И в одежде, и в музыке, и много в чем другом. Представление о стиле, скажем так. То есть вот они уже выражали себя таким образом. Но возвращаемся к к дискографии, к первому синглу, к истории группы Small Faces. Дело в том, что начались трудности в отношениях с Джимми Уинстоном. Вот. Ну, как говорят оставшиеся участники группы, он стал много о себе воображать. Вот, нацепил черные очки, вздернул воротник вверх, в общем, стал строить из себя такого угрюмого парня.
Стал относиться ко всему слишком серьезно. Они серьезно ко всему этому не относились. Им просто достаточно было быть вместе, играть музыку, как понравится то, что мы играем. Бог с ними, не понравится.
Очень жаль.
Очень жаль.
И так получилось, что, кроме того, он не очень хорошо играл на клавишных. Джимми Уинстон это сам признает, потому что он вообще всю дорогу на гитаре специализировался. Его просто в меру необходимости переставили на клавишные.
Ну, толком-то тогда играть никто из них не мог. Но они говорили, что мы стремились. Нам было интересно играть. Мы хотели действительно добиться не чего-то в смысле успеха, а просто хотя бы какого-то усовершенствования, если не в технике, то просто в отношениях с инструментом. А Джимми Уинстон, как они говорили, тот же, не знаю, Мэриот или Лейн, его вполне устраивало то, что он играл тогда в тот момент. Правда, сам Джимми Уинстон говорит, что им потому, что они тогда могли сыграть, ничего другого им бы и не потребовалось. Это было бы слишком сложно.
Но так или иначе, Джимми Уинстон уходит из нашей истории. Покуда мы с ним прощаемся, посмотрим его последующую карьеру. Он стал актером, он даже играл в постановке «Хэр» и записал еще парочку синглов. Вот, которые, Юля говорит, очень напоминают гаражный рок. Мы
ну,
их слушали, откровенно говоря.
Относительно, но кое-что есть.
В общем, человек был талантлив и, честно говоря, не очень напоминает Пита Беста из Битлз. Просто, мне кажется, дело в том, что у него были другие таланты, энергия направлена в другое русло. И как бы, в данном
музыка
случае...
не была для него главным.
Да, музыка не была для него главным. Вот. Ну, продолжая историю Small Faces, да, интересно, тут в нашу историю входит Иэн Маклэган, который стал клавишником группы. Самое интересное, что когда, значит, они выступали по телевизору, я говорю, имею в виду Small Faces, его отец позвал сына к экрану и сказал, посмотри, они совсем как ты, они на тебя очень похожи. И ему буквально за сутки до того, как раздался звонок от Дона Ардена, кто-то сказал, что, дружок, ты бы становился одним из Small Faces. Больно ты на них похож. Вот. Надо сказать, что Иэна Маклэгана многое связывала с группой Rolling Stones. Он был жутким их почитателем невероятным. Вот. Он играл сначала изначально на гитаре, вот, но потом переключился на Хаммонд орган, когда он его впервые услышал.
Он понял, что это его инструмент.
Да, что ему такое надо. Он его себе раздобыл благополучно, научился играть.
В тот момент, когда он был приглашен в Small Faces, он играл в группе Боза Баррелла, и, собственно, поводом для его приглашения послужила статья в журнале Beat Instrumental, где была помещена фотография, как говорят, весьма симпатичного Боза Баррелла. Не знаю, не видела, ничего по этому поводу сказать не могу. И отчет о каком-то их концерте, где в очень восторженных тонах описывалась игра Маклэгана на пресловутом Хаммонде. Эта статья была прочитана, фотография была оценена. Почему-то решили проассоциировать фотографию с его именем. Решили, что ну, раз этот память парень так классно выглядит и так классно играет, неплохо было бы его пригласить. Его пригласил Дон Арден лично в свой офис. И оставил его посидеть в своей комнате. Сказал, мол, сейчас придут, проверят. Человек сидел и гадал, кому бы из артистов, которыми занимается Дон Арден, его могли бы пригласить. Вроде бы не к Animals, они только что взяли клавишника. Вроде бы не к тем, вроде бы не к этим. Ну и уж точно не к Small Faces. А пока он сидел об этом размышлял, поочередно в комнату заглядывал кто-нибудь из Small Faces, производил визуальную оценку кандидата, и захлопывал дверь, и на его месте появлялся следующий. После этого визуальная оценка оказалась положительной. Они познакомились лично и пришли к удивительному выводу, что больше им уже никого искать не надо. И что с самого первого момента, когда они просто поговорили, а потом что-то попробовали вместе сыграть, они поняли, что, в общем, группа создана.
Далее, кстати говоря, Кенни Джонс говорил, что он многие участники, то есть все участники группы фактически говорили, что они почувствовали себя в творческом смысле гораздо более раскрепощенными, потому что в их группу пришел профессионал. То есть человек, который мог сыграть то, что они задумали. Вот, и так... Продолжаем далее историю группы. Надо сказать, в октябре произошла такая интересная, точнее, ближе к Рождеству, произошла такая интересная вещь. Стив Мэриот купил дом и пригласил Ронни Лейна и Иэна Маклэгана пожить вместе с ним. Так, как бы это житье затянулось буквально до следующего Рождества, до Рождества 66-го года. Вот. В январе 66-го года выходит их... То есть мы уже переходим в 66-й год. В январе выходит их первый сингл. Третий сингл. «Ша-ла-ла-ла-ли», который... Очень известный, надо сказать, сама группа его не особо любила.
Они его хором терпеть не могли. Это, по-моему, единственная вещь, которая у нас широко известна. По крайней мере, вот во всех эфирах, которые были посвящены группам 60-х, вот, собственно, Владимир Игоревич его только и ставил. Песня эта достигла третьего места. Она была написана никем из группы Small Faces, соответственно, ни Лейном, ни Мэриотом. Их, в общем, уговорил записать ее их знакомые, Кенни Линч из тех же Boss People, из группы того же Босса Баррелла, откуда пришел Ян Маклэган, который еще давал Кенни Джонсу совет: никогда не играй ничего такого, чтобы нельзя было, по что нельзя было подшевелить губами
под фонограмму.
В общем, в итоге окончилось все тем, что трое участников Small Faces пели в один микрофон, а, соответственно, Кенни Линч пел в другой, и в итоге на записи его голос достаточно высокий, как говорят все. Ну, в общем, можно даже согласиться, в меру противный. Оказался выше всех и забил Мэриотта, Лейна и Маклэгана.
Надо сказать, этот сингл вынудили, фактически Дон Арден, менеджер, вынудил их выпустить не свой, как бы не свою вещь, а чужую, потому что предыдущий, I've Got Mine, ну, можно сказать, что провалился. Тут как бы все сработало, ура, получилось.
Он занял третье место.
Третье место в чартах, и, значит, с января 66-го года начинается как бы восхождение Small Faces к славе. Их активно начинают показывать по телевизору, рассказывать о них в средствах массовой информации. То есть где-то они побили рекорд посещаемости. Вот, где-то они там выступали. Это интересный был случай, они в документальном фильме канадского телевидения принимали участие, почему-то высказывались по поводу выборов в Соединенном Королевстве. Был такой случай, тоже особенно нашумевший, когда Kinks отказались выступать вместе со Small Faces, потому что им предлагали
играть на разогреве.
Играть на разогреве, да, как бы это же. Вот, а надо сказать, что фанаты все более и более буйствовали, то есть популярность росла настолько, что вот в апреле, например, был такой случай, когда Кенни и Стив пострадали от любви толпы, значит, Кенни вывихнули плечо, а бедняжка Стив вообще потерял сознание, его достали в больницу, где он пролежал 2 дня, после того, как очнулся, сказал, как хорошо, что не повредился мой пиджачок из верблюжьей шерсти, а он стоил 40 фунтов. Вот такие вот дела. Вот. А в мае, надо сказать, Small Faces выступали в концерте New Musical Express, победителей опроса New Musical Express вместе с Beatles и Rolling Stones.
Что для группы, которая выпустила всего 3 сингла, и только один из них вошел в десятку, это было большое достижение.
Значит, в мае выходит их первый альбом на Decca, самый первый альбом, который называется The Small Faces. Надо сказать, что и второй их альбом тоже назывался так же. Отличался он только фирмой, на которой они записаны.
Ну, естественно, он еще и музыкой отличался в первую очередь.
Безусловно, по названию я имею в виду.
Девчонки, раз уж вы до первого альбома дошли, то тут вопрос такой к вам пришел. По поводу песни You Need Loving. Кто все-таки ее написал, спрашивает Алексей. Мэриотт или это старый блюз?
Ну, естественно, написал ее не Мэриотт. Это блюз Вилли Диксона, который более всего известен по исполнению Мадди Уотерса. Но вообще с этой песней очень интересная история произошла. Дело в том, что это была одна из любимых вещей, одна из первых даже вещей, которые исполняли Small Faces. Она входила в ранний сет-лист. И Мэриотт очень долго пришлось мучиться, потому что его вокал, его диапазон не совпадал, естественно, с вокалом Мадди Уотерса, ему пришлось найти свои собственные способы пропевания, скажем так, слов. И в те дни на концерты группы ходил такой кудрявый мальчик, который был большим поклонником. Ну, он был, конечно, не мальчик, по возрасту он был примерно того же самого, по имени Роберт Плант. Он очень любил группу Small Faces, с большим интересом наблюдал за их концертами. Говорят, они его время от времени посылали за сигаретами и за выпивкой. Он не отказывался, естественно, потому что статус этой группы был просто несравним, само собой разумеется. И вещь под названием Whole Lot to Love с первого альбома Led Zeppelin, это и есть переделка You Need Loving с вокальной партией Мэриотта, снятой 1 в 1. Мэриотт говорил, что я слушал, просто поражался. Он снял абсолютно все.
Вот такие вот. Страна знала своих героев.
Все понятно. Так, у нас время, я думаю, у нас вполне позволит одну вещь хотя бы в этом части завести.
Да,
очень
конечно.
Коротко, значит, насчет пейджера. Тут вам всевозможные приветы, благодарности. Еще есть несколько вопросов. Сразу скажу для всех, кто присылает вопросы, что будем зачитывать вопросы, имеющие непосредственное отношение к теме. Потому что разговаривать на ту тему, какого роста был Эрик Бёрден, и кто нам больше нравится, Бёрден или с кем тут его сравнивают, Господи, с кем-то другим, в общем, я думаю, не имеет смысла. Все-таки у нас программа посвящена Small Faces. И тут такой возмущенный возглас практически был. Будет ли сегодня разговаривать Владимир Игоревич? Я думаю, что лучше мы послушаем наших гостей. Мы, собственно, для того их и пригласили, чтобы они рассказали про группу Small Faces.
Владимир Игоревич разговаривает, как вы можете слышать.
А сейчас мы послушаем лучшую вещь группы Small Faces периода Декки, лучшую и по мнению самих музыкантов, да и по мнению слушателей. Вещь, которая стала первым и, надо сказать, единственным хитом номер один в Британии, это вещь Стива Мэриота и Ронни Лейна. В основном ее написал Стив Мэриот под названием All or Nothing.